Глава 8. Колонна из 13 грузовиков и 2 эмочек в голове и в хвосте уже второй час ехала по лесному грейдеру, который, по словам знающих людей, где-то впереди выходил на Юхновское шоссе. После вчерашнего дождя снова стояла сухая ветреная погода. По сторонам дороги километры желтого и красного осеннего леса перемежались полосами уходивших далеко к горизонту осенних серых полей. Гонимые ветром жухлые листья все время перебегали дорогу под колесами машин. Иногда сквозь тучи проглядывало солнце, и становилось совсем тепло и весело. Сенцов еще до погрузки на машины, когда сдавал оружие, спросил у Шмакова, какие обязанности ему теперь нести и на какую машину грузиться. Так, неожиданно потеряв Серпилина, у которого он был за все сразу, и за адъютанта, и за ординарца, и за писаря, он чувствовал себя непривычно свободным. «А, не торопись!» — ласково на «ты» сказал ему Шмаков, душа которого после митинга размягчилась и подобрела ко всем окружающим. «Доедем, разберемся. В любую машину садись, еще успеешь, накомандуешься». И Сенцов сел в первую попавшуюся машину в середине колонны. Рядом с ним в кузове оказался красноармеец Золотарев, тот самый, который когда-то вышел им навстречу вместе с полковником Барановым. На Золотареве была даже та самая кожанка, только теперь уж и вовсе до дыр и белизны протертая и заношенная. И винтовка у него была та самая, с которой он пришел к ним. Пока были в окружении, он не польстился на трофейное оружие и теперь остался в выигрыше. Рядом с Золотаревым, с другого его боку, сидел шофер из танковой бригады. Он попросился с ними до тыловой рембазы, где стояла его полуторка. Первое время разговор шел об одном — о сданном трофейном оружии. Шофер из танковой бригады не уставал шутить на эту тему. «Конечно, — говорил он, — на миномет ваш трофейный и на пулеметы, да и хоть бы вы даже орудия взяли, на них никто не позарится, а вот из-за автоматов целая война будет. И как-то ваше командование такую богатую трофею сдать согласилось? Я бы вами командовал, ни в жизнь бы не отдал. А что же их в тыл вести? Они на фронте нужнее, больше для порядка, чем от души, — возразил Сенцов. На фронте. Так и вы не в Сибирь едете, и еще на фронт явитесь. Явимся, но не сразу. А вы правильно объясняете, товарищ политрук, внешне почтительно, но с огоньком усмешки в лукавых глазах ответил шофер. Но только я бы лично ни в жизнь не сдал. Ох, война будет через эти ваши автоматы. Наш командир бригады лапу наложит, безусловно. «Оставь бригаде. Из тыла армии приедут, безусловно, скажут «дай». Из соседней дивизии подъедут, по-соседски попросят. Может, чего уступите? Ну, а из штаба армии это уже всех давишь. Приедут и заберут. Тем более скажут, вы, танкисты, под ельней и так кое-какими трофеями разжились. Вообще-то с этой ельней бои были крепкие, а трофеи небогатые. Нет». Небогатые. Разговор перешел на недавние бои под Ельней, в которых, как Сенцов понял, ехавший с ними шофер сам не участвовал, но, должно быть, повторяя слышанные разговоры, размашисто рассказывал, что под Ельней у немцев было до 8 дивизий, целая армия, и им, в общем, крепко дали духу. Но под конец малость сплоховали. По словам шофера, если бы соседи не подвели... какие именно соседи и в чем они подвели, он не уточнял, то можно было всех немцев запечатать в бутылку. Все, кто сидел в машине, внимательно слушали, подпрыгивая на ухабах, пропуская слова и фразы и переспрашивая друг друга. «Значит, все-таки упустили?» — огорченно спросил кто-то, когда шофер сказал про бутылку. «Не то чтобы вовсе упустили», — ответил шофер, — «но технику они повытаскивали. Я же говорю, трофеи не особые». И все слушавшие его, хотя и радовались тому, что немцев под Ельней поколотили, да еще 8 дивизий, но одновременно воспринимали как личную обиду, что не довели дело до конца, не запечатали их в бутылку. Уж очень всем ехавшим в машине хотелось, чтобы немцы оказались в окружении, побывали в их шкуре. Потом, после молчания, кто-то спросил, большие ли были потери в боях под Ельней. «Да как сказать?» — неопределенно ответил шофер из танковой бригады. «У кого как? Да и опять же, если людские взять потери или в материальной части, тоже как считать?» И Сенцов понял, что потери были большие, но шофер не хочет сейчас говорить об этом. «А авиация как?» — снова спросил кто-то. «Видишь, нету». Оторвав руку от кузова и показав небо, отозвался шофер. «Едем, и ничего. А то, бывало, из щели носа не высунешь. А сейчас, я бы сказал, даже чересчур смело едем. Правда, последние дни тихо, совсем мало летают. Даже тревога берет. Что бы это? Ну, а как, если взять потери?» — упрямо переспросил тот же боец, что спрашивал в первый раз. «Вот вас, скажем, в бригаде. Сколько вас было с начала войны и сколько вас теперь есть?» «Так ведь, как сказать?» — снова уклонился шофер. «В первых боях людей потеряли, потом из окружения пробивались. Опять потери были. Правда, и к нам по дороге люди прибивались». «Это и к нам тоже», — отозвалось сразу несколько голосов. «Ну и от нас, кто отбился, мог к другим прийти». Рассудительно продолжал шофер. «Так на так. Потом переформировались. Опять новый счет. Потом под Ельней бои. А теперь снова пополнение ждем. Как тут считать? Я вот, например, с первых дней в бригаде со Слонима. А много ли таких, как ты?» «Не считал, не знаю», — огрызнулся шофер. И Сенцов снова подумал. «Немного». «А письма сейчас как получаете?» — спросил он. «Полевая почта хорошо работает?» «Письма идут, не скажу быстро, не скажу медленно, смотря у кого где родня. У вас, к примеру, где товарищ политрук?» «Не знаю», — хмуро сказал Сенцов. Ему не хотелось распространяться на эту тему. «Вот именно, что хуже нет, когда не знаешь», — шофер вздохнул и замолчал. «Может, и у него пропала семья?» — подумал Сенцов, услышав этот вздох. «А может, наоборот, у него пропала, а у меня за это время нашлась? Ведь не одни же несчастья на войне. Бывает и счастье». И он, облокотясь на борт машины и глядя вниз на несущуюся под колесами серую ленту дороги, стал думать о том, что ждет его теперь. Счастье или несчастье? Как дочь? Может быть, теща все-таки вернулась с ней в Москву, когда он уже был на фронте? Или они остались там, в Гродно, и, значит, ничего не известно и не будет известно? И как Маша? Пошла или не пошла в армию? Сегодня с утра он не успел написать ей. Решил сделать это вечером, когда они доберутся до места. «А все-таки, — спросил Сенцов, — если семья в Москве, как за неделю дойдет отсюда письмо?» «Недели за полторы, а, например, до Вязьмы?» — снова спросил Сенцов. «До Вязьмы дольше», — сказал шофер, — «хотя и близко, а идет кругом через Москву. Вязьма-то Смоленской области, а Смоленск у фрицев». Сенцов чуть не переспросил. «Что?» — слово «фрицы» он слышал в первый раз. «Фашистов теперь так зовем, фрицы». Заметив скользнувший по лицу Сенцова недоумение, с охотой объяснил шофер. «Не слыхали там в окружении?» «Не слыхали», — вместо Сенцова отозвался Золотарев. «Значит, совсем оторвались от мира», — рассмеялся шофер. «Вот это ты точно говоришь. Оторвались», — хлопнув по колену шофера из танковой бригады, сказал Золотарев. «Меня, например, взять, я уже почти 3 месяца за баранку не держался. Мало ли кто, за что по 3 месяца и более того не держался», — отозвался в углу кузова чей-то тонкий веселый голос. «И то пока не жалуемся. Едем да терпим, а он за свою баранку слезы льет». В грузовике засмеялись, подбавили еще несколько фраз, уже посолонее, разговор разгорелся, на несколько минут стал общим, а потом снова затих. «Скучаю по баранке», — продолжал гнуть свое шоферское Золотарев, придерживая за рукав шофера из танковой бригады. «Так вот сел бы сейчас», — он кивнул на кабину, — «да поехал». «На грузовой работал?» «Нет, на легковой. Эмочка была новенькая, только перед войной ограничитель снял». «Что, разбомбили или бросили?» «Сжег. Такой приказ был». «А кого возил?» — спросил шофер из танковой бригады. «Так, одного», — сказал Золотарев и, встретившись глазами с Сенцовым, ничего не добавил. По стечению обстоятельств они оба были свидетелями того, как умер человек, которого Золотарев не хотел сейчас называть. Уже на второй месяц окружения Сенцов как-то вечером прошагал своими длинными ногами во взвод Хорошева с очередным приказанием от Серпилина. Обстановка тот вечер складывалась примерно такая же, как в первые сутки окружения. Ночью, ничего не поделаешь, надо было пересекать шоссе, и, вернее всего, предстоял бой. Поговорив с Хорошевым, Сенцов перед обратной дорогой сел перекурить. Хорошев совершил чудо щедрости, отсыпал ему на одну завертку махорочной пыли, смешанной с растертыми сухими листьями. Кругом в кустарнике расположились бойцы взвода. Те, у кого оружие было в порядке, отдыхали, остальные чистили его, изготовляясь к бою. Золотарев сидел рядом с Сенцовым и Хорошевым и чистил винтовку, сетуя, что протирать ствол всухую, без ружейного масла, все равно, что человеку драть горло сухой коркой. В шагах в 20 от них сидел на кочке баранов и возился с трофейным парабеллумом. Сенцов по поручению Серпилина как раз сегодня спрашивал Хорошева о баранове, и Хорошев недовольно ответил ему, что баранов воюет ни шатка, ни валка, ищет чего полегче. «Недавно сменял с одним бойцом шило на швайку, автомат на парабеллум», — пояснил свою мысль Хорошев. «Тяжел ему, видишь, автомат. Да разве я бы сменял или ты? Да я бы треснул, а не сменял. Кто до крови драться думает, разве сменяет дело на игрушку?» И вот Баранов сидел на кочке поодаль от других и возился с этим самым парабеллумом. Сенцов еще подумал тогда, почему отдельно, и ответил себе, наверное, потому что так и не смирился со своим положением, а люди чувствуют это и сторонятся. Так он подумал о Баранове, потом затянулся, взглянул на Золотарева и увидел, как тот от соблазна даже глядит в другую сторону, передал ему самокрутку. «На, потяни!» Золотарев осторожно двумя пальцами принял самокрутку, затянулся глубоко, но коротко, так, чтобы не взять лишнего, и вернул самокрутку Сенцову. И в это время щелкнул выстрел.